Том 13, глава 3. Московская смута 1682 года. Побуждение к избранию в цари Петра мимо Иоанна. Партия Иоанна и ее движение. Сцены на погребении царя Феодора. Волнение стрельцов и солдат. Слабость правительства и разнузданность стрельцов. Заговор Милославского. Приезд Матвеева. Стрелецкий бунт. Двоевластие и правление Софьи. Неловкое положение стрельцов. Столб на Красной площади для оправдания бунта. Движение раскольников. Хованский их поддерживает. Раскольничья смута 5 июля. Стрельцы отстают от раскольников, и дело последних проиграно. Продолжение стрелецких волнений. Отъезд двора из Москвы. Казнь Хованских. Призыв дворянского ополчения. Волнение и ужас стрельцов и солдат. Они просят помилования у царей. Условия помилования. Стрельцы признают себя бунтовщиками. Уничтожение столпа на Красной площади. Возвращение двора в Москву. Шекловитый, начальник стрелецкого приказа, его твердость. Меры против следствий мятежа. Смуты в Малороссии и на Дону. Удаление опасных стрельцов из Москвы. Рассказывают, что молодая жена царя Феодора, Марфа Матвеевна, употребила все старания, чтобы сблизить своего мужа с мачехою и детьми ее, с которыми у него до сих пор продолжались неукротимые несогласия. Царица успела в своем деле. Мы видели, что она успела также выхлопотать перевод Матвеева из Мизенг в Лух, но не в Москву. Вместе с царицей Марфою, за царицу Наталью, за Нарышкиных и Матвеева хлопотали сильно Апраксины, Языков – Лихачевы. Но почему же Языков и Лихачевы так поздно начали хлопотать? Они могли сделать это гораздо раньше. Дело в том, что раньше не было нужды. Большая сила была в руках Языкова и Лихачевых. Зачем же ею с кем-нибудь делиться? Царь Федор еще не был очень слаб. И была надежда на потомство от него. Но вот царица и новорожденный царевич умирают. Царь женится в другой раз. Но это отчаянное средство не помогает. Федор день ото дня становится слабее. Языкову, глубокому московских прежде площадных, потом и дворских обхождений проникателю, нужно стало позаботиться о будущем. После Феодора наследниками останутся два брата – Иоанн, больной, слепой, слабоумный, и Петр, здоровый, живой, даровитый 10-летний мальчик. Стать за Иоанна – какое будущее! Много нацарствовал Федор. Но Федор еще не всегда нуждался в опеке, а за Иоанна постоянно должны управлять другие. Кто же будет управлять? Царевна Софья с Милославскими. Значит, Языкову и Лихачевым надобно готовиться в путь еще подальше Пустозерска, за Камень, ибо Милославские не забудут, что у них была отнята власть Языковым и Лихачевыми. А с Нарышкиными и Матвеевым сблизиться легко, содействуя их возвращению, тем более, что старой вражды не было. Большинство знати должно было разделять взгляд Языкова и Лихачевых относительно престола наследия. Стать за неспособного и недолговечного Иоанна значило накликать смуту на себя и на землю, и кому из знати охота повиноваться Милославским или тем, кого возьмет к себе в советники царевна Софья. Матвеев же перебивал во дворце дорогу Милославским и Хитрово, но всегда почитал знатных людей. И надобно заметить, что большинство этой знати состояло из людей, или уже совершенно одряхлевших, или неспособных к видной деятельности, и потому довольных, если им будет почет по их роду. Двое из старинной знати, князь Василий Васильевич Голицын и князь Иван Андреевич Хованский, выделялись из ряда, не были приверженцами Петра. Можно думать, что уже и тогда князь Голицын был соединен с царевной Софью сердечным союзом, и при ее торжестве с восшествием на престол Иоанна мог подняться и играть первенствующую роль. Князь Хованский, знаменитый, преимущественно своими поражениями и жалобами на него подчиненных, воевода царя Алексея, человек энергический, смелый, но без рассудительности, природа порывистая, беспокойная, заносящаяся верно, очерченная в народном прозвище Тараруй. Член рода знатного, но долго не отличавшегося почетом служебным, Хованский тем сильнее превозносился своим происхождением от Гедимина, резче других высказывался против новых людей, которых так много явилось в последнее время. Приверженец старины во всем, Хованский был сильно недоволен этим временем Нащекиных, Матвеевых, Языковых, Лихачевых, Нарышкиных, Апраксиных. И с нетерпением ждал времени, когда все эти ненавистные для него люди исчезнут, и ему можно будет, наконец, получить достойную его деятельность. Кто даст ему эту деятельность, к тому он и примкнет. От Нарышкиных и Матвеева Хованский не ждал ничего хорошего для себя, а, следовательно, и для России, и потому он не был приверженцем Петра. Таким образом, царевны, дочери Милославской и представительницы их Софья не могли ждать себе подпоры в членах Думы. А между тем положение их было отчаянное. В начале царствования Феодора они воспользовались своим торжеством и не пощадили мачехи, ее родных и воспитателя. Чего же ждать им теперь хорошего от торжества царицы Натальи, Нарышкиных, Матвеева? Софья, человек, которого интересы были сильно связаны с ее интересами, боярин Иван Михайлович Милославский, действует по инстинкту самосохранения. Орудиями их являются родственники и люди молодые, то есть незначительные. Стольники Александр Милославский, братья Толстые Иван и Петр Андреевич, племянники Ивану Милославскому. Два стрелецкие подполковника Иван Циклер из иноземцев и Иван Озеров, довыборные стрельцы Борис Одинцов, Абросим Петров, Кузьма Чермный. Деньгами, богатыми обещаниями им удалось набрать толпу людей, готовых отстаивать права старшего царевича на престол. В таком положении были дела, когда разнеслась весть о кончине царя Феодора. Вельможи, твердо решившиеся провозгласить Петра, знали или догадывались о движениях Милославского, и потому думали, что при этом провозглашении, может быть, дело дойдет и до ножей. Дядька царевича Петра, князь Борис Алексеевич Голицын с братом Иваном и четверо долгоруких – Яков, Лука, Борис и Григорий, отправляясь во дворец на царское избрание, поддели под платье панцири. На этот раз, однако, дело обошлось без смуты, когда все по обряду простились с покойным царем и потом одинаково целовали руки у обоих оставшихся братьев его, Иоанна и Петра. Патриарх с архиереями и вельможами вышел в переднюю и спросил, кто же из двух царевичей будет царем. Присутствующие отвечали, что этот вопрос должен быть решен всех чинов людьми московского государства. Под московским государством, в тесном смысле, разумели обыкновенно один царствующий град, так, по крайней мере, было понято тут. Патриарх с архиереями и вельможами вышел на крыльцо, велел всяких чинов людям собраться на площади перед церковью Спаса и спросил, кому из двоих царевичей быть на царстве. Раздались крики «Петру Алексеевичу!» Раздались и другие крики «Иоанну Алексеевичу!», но были заглушены. Всех чинов люди решили дело. Патриарх возвратился во дворец и благословил на царство Петра. Но кто же и по каким побуждениям кричал за Иоанна? Современники сохранили имя одного из этих крикунов, дворянина Максима Сумбулова, и рассказывали следующее о позднейшей встрече его с Петром. Однажды Петр, будучи у обедни в Чудове монастыре, заметил, что один монах не подошел к Антидору. Царю показалось это странным. Он спросил, кто этот монах, и получил в ответ, что Сумбулов. Петр подозвал монаха и спросил, отчего он не подошел к Антидору. «Не посмел пройти мимо тебя и поднять на тебя глаза», — был ответ. Петр велел ему идти к Антидору и потом, подозвавший опять к себе, спросил, «Отчего я тебе при выборе на царство не показался?» Монах отвечал, «Иуда за 30 сребреников продал Христа, будучи его учеником, а я твоим государь-учеником никогда не бывал. То диво ли, что я тебя продал, будучи мелким дворянином, за боярство?» Сумбулов с товарищами не успели выкрикнуть Иоанна. Петр был провозглашен царем, то есть правление государством, по известному обычаю, против которого никто не спорил, переходило к матери его, царице Наталье. «Ненавистная мачеха будет правительницей». Эта мысль душила Софью. Она не могла выдерживать, притворяться, да и никакое притворство теперь не могло помочь. В день погребения царя Феодора она удивила всех, пошедших за гробом в собор, вопреки обычаю, не допускавшему царевин участвовать в подобных церемониях. Напрасно отговаривали ее, представляли, что не годится, неприлично. Софья никого не послушалась и, говорят, обратила на себя внимание народа страшным воплем. Горе Софьи было непритворное. Не притворялись, не сдерживали себя и с другой стороны. Царица Наталья и царь Петр, простившись с покойником, возвратились во дворец задолго до окончания службы. За ними последовали и некоторые вельможи. Легко поверим известию, что этот поступок произвел сильное негодование на половине царевин, из которых Анна и Татьяна Михайловны, как тетки царские, пользовались особенным уважением. Они отправили монахинь к царице Наталье с выговором. «Хорош, брат, не мог дождаться конца погребения». Царица отвечала, что Петр еще ребенок, не мог выстоять такой долгой службы, не евши, а брат царицын Иван Кириллович Нарышкин, недавно возвращенный из ссылки, сказал, «Кто умер, тот пусть и лежит, а царское величество не умирал, жив». Погребение кончилось. Софья возвратилась во дворец и рассказывали, будто она, идя из собора и горько плача, обращалась к народу с такими словами. «Видите, как брат наш царь Федор неожиданно отошел с сего света. Отравили его враги зложелательные. Умилосердись над нами, сиротами. Нет у нас ни батюшки, ни матушки, ни брата. Старший брат наш Иван не выбран на царство. А если мы перед вами или боярами провинились, то отпустите нас живых в чужие земли, королям христианским». Слова эти произвели сильное впечатление на народ. Но как бы ни сильно было это впечатление, рассчитывать на спокойную безоружную массу было нельзя, и потому обратились к стрельцам, уже подготовленным к движению. Мы знаем, что в то время, когда сильный, облеченный властью человек стремится прежде всего кормиться насчет слабого, подчиненного, употреблять его на свою личную службу, жалобы приходили не от одних посадских, притесняемых воеводами, но и от служилых людей, притесняемых своими воеводами. И потому нам нисколько не будет удивительно, что и стрельцы, и солдаты в конце царствования Феодора жаловались на притеснение того или другого из своих полковников. Для стрельцов притеснения были очень чувствительны, потому что они в свободное от службы время жили семействами, своими домами, в особых слободах и занимались выгодными промыслами. Главная жалоба их на некоторых полковников состояла в том, что они занимали их своими работами и таким образом отрывали от промыслов. Время было такое в конце царствования Феодора, что и полковники могли разнуздаться больше прежнего, и стрельцы могли своевольничать. Смотря на общее направление правительственной деятельности, мы не можем отказать в смысле благонамеренности людям, близким к царю, Языкову, Лихачевым. Но мы ни из чего не можем заключить, чтобы эти люди обладали особенными талантами, особенную твердостью характера, столь необходимого для поддержания порядка во всех частях управления. И восхвалитель Языкова выставляет прежде всего его придворную ловкость и хитрость, а хитрость – орудие слабого. Притом же в последнее время царя Феодора, когда царь, видимо, угасал, Языкову с товарищей надобно было заботиться прежде всего о самих себе. До какой степени были слабы духом остальные придворные, от ближнего боярина до стольника, стряпчего и жильца, все эти прирожденные воины, прирожденные воеводы, всего лучше покажет нам постыдное поведение их при стрелецком бунте. Здесь всего лучше высказалась несостоятельность старинного дружинно-придворного устройства и необходимость преобразований. Безопасность и порядок в столице основывались на стрельцах, а стрелецкий приказ был в ведении старого боярина князя Юрия Алексеевича Долгорукова. Мы встречались нередко с Долгоруким, как с одним из самых видных воевод царя Алексея и одним из самых близких к нему людей. Но теперь князь Юрий уже был развален от старости и паралича. Сын его и товарищ по приказу, князь Михайло, не был способен заставить уважать себя. И вот полковники притесняют, а стрельцы волнуются, не чувствуя сверху сильной руки, способной сдерживать неправду и волнение.